Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Ну что, дорогие друзья, очень надеюсь, что мы вышли сейчас в прямой эфир, с чем я поздравляю вообще всех, и нас, и вас, потому что сейчас мы работаем в особом режиме онлайн для того, чтобы беречь всех, и себя, и своих близких, и вас к этому призываем. Пожалуйста, берегите себя, посидите дома, этот непростой период, ну надо, что же теперь. А мы будем говорить о том, что же вообще происходит, когда подросток приходит в приемную семью. Мы периодически возвращаемся к этой теме, потому что, на мой взгляд, она достаточно актуальная, очень много вопросов, и каждая семья – это своя отдельная история, которая очень интересна для озвучания. Поэтому сегодня с удовольствием представляю людей, которых вы видите. Это писательница, замечательная мама приемная, руководитель отдела просвещения благотворительного фонда «Арифметика добра» Диана Машкова. Диана, дорогая, день добрый.
Добрый день.
И молодой человек, который сидит рядом с ней, это вот как раз герой нашего сегодняшнего эфира и дня. Даня, привет.
Всем привет.
Даня, слушай, хорошо начала с поздравлений. Можно я сразу у тебя инициативу перехвачу?
А, ты прям вообще решила сразу?
Прям сразу.
Хорошо, мне ладно.
Поздравить сегодня одного потрясающего человека, маму приемную удивительную и малышей, и подростков, руководителя направления «Семья» фонда «Арифметика добра» и вообще мощный локомотив нашего приемного движения. Свету Строганову знают все. Света сегодня ягодка опять, и, в общем, я желаю еще раза три постолько и с той же энергии, ну, можно еще больше. Но то, что Света сегодня уже делает, это, по-моему, потрясающе. И все мы ее прекрасно знаем, любим, обожаем, желаем здоровья ей и всем близким. Света, оставайся такой же чудесной, мы с тобой.
Светочка, поздравляем тебя также от нашего радио, от нашей передачи. Дорогая, цвети, твори, вот, зажигай. И как ты, я помню, очень интересный пост она у себя разместила в соцсетях, Светка, не греши. Вот, так что, Света, хорошего-хорошего светлого пути, дорогая. С днем рождения, happy birthday. Хорошо, ну а мы к нашей теме, мы будем сегодня говорить о подростках, вот что же ждет человека, который рискнул и взял вот взрослого человека в свою семью. Почему мы говорим об этом с Дианой? Потому что вот рядом с ней сидит Даня, но помимо Дани, у Дианы еще просто там целый караван детей и историй. Поэтому это человек, который прошел просто, можно сказать, огонь и воды, и медные трубы, и продолжает еще идти, вот что самое удивительное. Вот. Я хочу сказать, что если вы не читали, то вы можете еще познакомиться с потрясающими книгами Дианы, которые вот просто на одном дыхании вот всех друзей, коих могла, подсадила на эту литературу, читается очень легко, и Диана как раз там описывает свой опыт приемного родительства, «Это чужие дети», и «Меня зовут Гоша». Ну, наверное, еще все впереди с Даниилом, но вы уже начинаете прям активно так вот проходить, выпускать разные посты в соцсетях, и тоже видео уже делали, молодцы. Вот, первый, знаешь, хочу, вот прежде чем мы перейдем даже к Дане, я тебя хотела спросить, Диана, потому что, ну, это понятно приемным родителям, когда они читают, слышат твою историю, это нормально, это отзывается, и в основном положительно. Но если мы говорим о людях, которые вне этой темы, вот объясни, для чего вообще ты делаешь свою семью такой открытой, то есть описываешь истории детей, вот, кто-то может задаться вопросом, а нужно ли это? Вот дети что-то рассказывают, там, свою подноготную, свои истории. И ты как бы вот это выносишь на широкую аудиторию. Вот для чего, прежде всего?
Ну, у меня есть в жизни миссия совершенно конкретная – изменить сознание общества по отношению к детям-сиротам и прежде всего к детям-сиротам старшего возраста, подросткам. Еще 5 лет назад, когда мы принимали Дашу Большую, ей было 12, на больших детей вообще никто внимания не обращал. В семьи их не забирали, и последствия были самые тяжелые. Подростки доживали в детдоме до 18 лет, выходили в открытый мир и дальше оставались один на один со всеми проблемами, не зная ни бытовых вопросов, ни как финансами распоряжаться, ни вообще о здоровье о своем заботиться не умели. Ну, то есть это ужасная ситуация, когда ты один после искусственной жизни в 4 стенах и просто не знаешь, куда податься. Когда я поняла это в 2015 году, больше через Дашу, конечно, через вот эту нашу семейную историю, мы приняли ребенка и внутри вот на себе почувствовали, как это непросто и как сложно после многих лет в детском доме привыкнуть вообще жить другой жизнью в семье. И я тогда поняла, что мне нужно взять на себя это обязательство и постепенно, насколько это возможно, имея свое призвание в жизни, я писатель и пишу книги давно издаюсь в издательстве «Эксмо», этому уже много лет, писать о том, что меня волнует, призывать людей, в общем-то, посмотреть на проблему с другой стороны. И самая большая награда и самое большое достижение, когда я получаю через социальные сети, через директ, через мессенджер, через другие каналы, отклики о том, что я прочел вашу книгу. Я понял, что планировал сначала младенца усыновлять, удочерять, а теперь осознал, что большим детям помощь тоже нужна. И вот мы приняли 15-летнего ребенка, 16-летнего ребенка. Вот ничего лучше для меня просто не существует. Поэтому я считаю, за те 5 лет, которые целенаправленно я работала над этой темой, фонд наш работал над этой темой, ситуация сдвинулась. Конечно, подростков в процентном отношении по-прежнему больше в детских домах, 80 тысяч. Но если вспомнить 2013 год, когда мы сначала удочерили маленькую Дашу, или вообще вошли в эту тему, поняли что-то о подростках. И вот по сегодняшний день, в 2013 году было 106 тысяч сирот в банке данных, а сегодня 44 с небольшим тысяч сирот в банке данных. Это огромные усилия многих фондов, многих общественных организаций, просто отдельных людей, общественных деятелей. Но мы не стоим на месте, мы движемся. Что касается детей, приятно-неприятно, Тань, я всегда с каждым ребенком обсуждаю. Во-первых, ничего, что вы читаете, ничего, что вы видите в социальных сетях, не выходит без согласования с ребятами. То есть мы накануне обязательно обсуждаем, да, и я спрашиваю, и я знаю, что есть темы, которые я никогда не затрону в жизни, потому что это личные тайны детей. Это только их право исключительное, хотят они этим поделиться или нет. Поэтому я публикую только то и пишу только о том, на что у меня есть от них разрешение, полное право. И если, например, Даша Большая, она не любитель публичности, в отличие от парней, у нас и Гошка такой гегей, только дайте на радио, дайте там еще куда-то.
И мы знаем.
Да, и Даню зажигают все эти истории, поэтому мы и начали делать эфиры, потому что почувствуешь, что сейчас мы тут в самоизоляции просто передушим друг друга, понимаешь, и нужна какая-то тема, которая будет нас увлекать, которая будет нашим общим двигателем. Ну и придумали эти эфиры. В понедельник, кстати, еще сделаем эфир, да, в 17:00. Подключайтесь через соцсети, через мои. И, собственно говоря, вот это помогает как-то удержаться, выжить. Поэтому никогда не делаю тех вещей, против которых дети что-то имеют. Мы все проговариваем абсолютно.
Супер. Ну вот смотри, начиная, например, прямо с самого начала, вопрос, который достаточно популярен, это зачем вообще практически взрослому человеку семья, ну, скажем, в традиционном нашем понимании мама-папа. Вот давай как раз, может быть, мы Даню-то подключим уже к нашему разговору.
Давай,
Дань, скажи, Дань, тебе вообще нужна была семья именно мама-папа, или ты себе представлял это сожитие каким-то другим форматом? Потому что у нас разные были истории, и подростки иногда честно говорили: да, нам нужна семья, но не мама и папа. То есть это будут люди, наши значимые взрослые, но не мама и папа. Именно поэтому очень многие и не готовы к принятию вот такого взрослого человека в семью. У тебя как было с тобой?
Я, как человек, который прожил, в принципе, 16 лет своей жизни в семье, когда я попал вот в эту атмосферу, когда тебя сначала кидают в распределитель, потом тебя отправляют в сердце, потом ты уже отправляешься в детский дом, в общей сложности во всей этой системе, пробыв месяцев 6, у меня в какой-то степени мозги просто на бикрень съехали, потому что я понимаю, что здесь нет, в детском доме нет значимых взрослых особо. То есть, да, есть воспитатели, есть там дневные, там есть директор, замдиректора по такой-то части, зам по другой. И они все как бы в основном с тобой не общаются, они только делают свою работу, максимум, если вдруг что-то случается, узнают, все ли в порядке, и на этом их работа заканчивается. Дальше они делают бумажную работу, что-то проверяют, что-то заполняют, отправляют декларации, то есть это вот их круг. У меня за 6 месяцев реально поехали мозги на бикрень, потому что вот это видеть столько детей, находящихся в одном месте, в одном учреждении, с этой, мама сказала, искусственной жизнью, реально это действительно искусственная жизнь. Объясню почему. Выдают тебе, допустим, там 400 рублей в месяц, для них это совершенно нормально, и ты их тратишь настолько неосторожно, что у тебя их через день-два просто уже нет. И нас водили в магазин, да, действительно. У меня была такая группа, в которой были ребята поменьше. Соответственно, они тратили деньги на все, и это было очень быстро. Они не умеют распоряжаться финансами. В принципе, то есть такого понятия, как покупка определенных каких-то вещей, да, то есть то, что им необходимо, а не то, что они хотят, это у них вот как-то сбито, и они всегда покупают только то, что хотят. Я же... прожив 16 лет в семье, знал, что нужно покупать только то, что тебе необходимо, нужно, и то, что ты будешь использовать не на один раз. И когда я понял, что я не могу находиться в этой обстановке, я пришел и сказал, я хочу в семью. И для меня это не значило, что вот у меня, да, будет просто какой-то значимый взрослый, с которым я просто буду сожительствовать. Мне необходимы были изначально мама и папа, потому что у меня, честно говоря, отродясь их не было. Врать не буду, да, у меня действительно отродясь не было, меня всегда воспитывала бабушка, она мне заменяла и отца, и мать. И вот когда вот этот вот в книге или в одном из интервью у Гоши было такое высказывание, что он смотрит на других детей, у них и мама, и папа есть, и он думает, а почему у меня нет? И у меня было такое же состояние, несмотря на то, что я жил в семье, грубо говоря. У меня семья была только бабушка. И когда я попал в детский дом, я понял, что нужно что-то менять. Я пришел в отдел, я хочу семью, и мне нужны именно мама и папа. Мне не нужны просто люди, которые будут для меня значимыми, но я буду с ними сожительствовать, потому что это не дает никакой опоры, никакой моральной поддержки. Это, в принципе, тебе ничего особого не дает, только крышу над головой, свободный выход и что-то еще там, грубо говоря.
Смотри, просто я к тому, что, наверное, у каждого своя история, да, и здесь очень важно, насколько вообще сам ребенок готов к подобным отношениям, чтобы называть людей мама, папа, именно входить в семью. Может быть, для него это некая подушка безопасности, вот такой другой семейный формат, но это не значит, что между ним и между этими взрослыми людьми не возникнет чего-то настоящего, да, то есть можно называть и мамой, и папой, и это не возникнет, а можно не называть, это возникнет. Вот, я даже про другое, вот смотри, часто подростки, они, как бы это ни для кого не секрет, это нормально. То есть они хотят самостоятельности, они хотят такой же взрослой жизни, отсоединиться, и поэтому даже находясь в детском доме, ребята быстрее ждут. Вот когда натикает этот возраст, можно будет выйти в свободное плавание. Почему именно тебе, то есть как ты сейчас для себя объясняешь, почему тебе вот была нужна именно семья, а не просто... выйти из детского дома и начать жить самостоятельно так, как ты хочешь, а опять вот погрузить себя вот в какой-то формат обязательств, каких-то, может быть, ограничений, опять эти взрослые, то есть кто-то над тобой иерархически, да, то есть для подростка это, некая красная тряпка вот для быка, это угроза, а ты сам этого хочешь, почему, скажи.
На самом деле, несмотря на то, что большинство детей, в принципе, да, действительно, в детском доме не хотят семью, я смотрел на это, говорю, как со стороны человека, который там был, дети не хотят, они хотят начать жизнь самостоятельно, но они при этом не знают, как это делается. У них нет модели семьи, они не знают, как заботиться о своем здоровье, да, как распределять финансы, найти нормальную, хорошую там, работу, получить образование, которое им необходимо.
Ну, да, ну смотри, про них все понятно, а про тебя? Про тебя.
Здесь немного другая ситуация. Я иногда тоже понимаю, что я хочу, да, делиться с этими словами, как меня все достали, как меня все бесите. Но всегда есть одно такое большое, такое жирное «но», которое не дает, ну, как-то вот это вот прям выплеснуть, потому что я понимаю, что у меня нет, как бы, таких возможностей, и я хочу научиться жить самостоятельно. Мне не хочется сразу влететь в это, споткнуться на первом же камне и потом начинать ненавидеть всех. Это как, знаете, как у некоторых мужчин есть маленький мальчик, который, эго которого задели, и он начинает атаковать сразу. Вот так случается как раз после того, как люди выходят из детского дома, начинают самостоятельную жизнь, и при этом они не знают, как это делается, потому что за них готовят, за них убирают, за них стирают, за них там распределяют все, им выдают одежду. Они потом выходят с этим же ощущением, что мне все должны. И получается так, что начинают требовать от общества максимальное количество, скажем так, плюшек, которые могут выпасть. На деле же так это не работает. И люди ходят на работу, зарабатывают деньги, они получили образование, они работают на благо своей семьи, у них есть модель семьи. У меня этого нет. Нет модели СМИ, я понимаю, что мне это нужно, что мне нужно сначала подготовиться, а не лететь, сломя голову, да, там, пробивая все стены, чтобы выйти, стать, типа, самодостаточным. Это так никогда на самом деле не работало. Просто они считают, что быть самодостаточным, выйдя из детского дома, это круто. Так есть история очень простая. Мальчик при выходе из детского дома пошел на биржу, он никуда не устроился работать, он ничего не делал, пошел на биржу, все деньги, которые на полгода там ему, грубо говоря, выделяются, он их...
Ну да, он их ухнул, да.
Он их потратил, да, причем полностью и очень быстро. И о чем это говорит? Это говорит о том, что у ребят, которые выходят из детских домов, к сожалению, нету возможности, или их просто этому не хотят учить, или просто не учат контролировать свои финансы, распределять деньги на покупку вещей, на покупку необходимого какого-то оборудования, если они учатся в институтах.
Ну да, это мы говорим еще даже о самом таком поверхностном слое бытовом, уже не говоря о более глубоком. Ну,
конечно.
Как да, способность строить отношения с людьми. Да.
Да, не говорит о себе, у него есть опыт, и поэтому есть потребность сформированная. А беда-то в том, что у детей в больших детских домах она не сформирована, они просто не представляют, что их ждет в самостоятельной жизни за забором учреждений. Вот это страшно, вот это вот все. Я не хочу в семью, но это, с одной стороны, бравада, с другой стороны, не верю, что меня уже кто-то возьмет в мои
жизни. Что меня примут.
16, уж тем более примут, да? Ну и в-третьих, это просто отсутствие осознанности, вообще понимание, что со мной будет завтра. И тут, конечно, встает вопрос, родителей-то мы учим, готовим, школы приемных родителей есть. И неоднократно говорили о том, что детей в детских домах нужно готовить к семейному устройству, не просто их там держать, да, вот до 18-летия и до свидания, а проводить различные мероприятия по подготовке, и, насколько я знаю, Минпрос этим был озабочен одно время, и, возможно, есть какие-то разработки, но я точно знаю, что далеко не во всех учреждениях эта работа ведет.
Это вообще ни в каких учреждениях, к сожалению, не работает, потому что, несмотря на то, что все детские дома, которые раньше назывались так вот, детский дом номер там 28, 59, 46, 53, сейчас это центр содействия семейному воспитанию, понятно. Но их детей, в принципе, не готовят к тому, что их могут взять в приемную семью. Мне даже готовиться не надо было, мне повезло. Прожить 16 лет в семье, да, там качнулась лодка, меня выкинула, я попал в детский дом, и меня мама, собственно говоря, избрала. И это было вообще для меня просто, я думал, что все, у меня шансов нет, подростков не берут, берут только маленьких детей. И это действительно, оно идет с тобой все время, пока ты в детском доме.
И ладно, да. Ага. Слушайте, да, это все правильно, и мы об этом тоже периодически говорим, да, что система у нас очень несовершенная, мягко говоря. Ребят, надо делать, вроде бы есть предложения, но, как всегда, хорошие предложения очень почему-то трудно доходят до тех людей, которые принимают решения. Но что нам остается делать? Только верить и делать то, что мы можем делать сейчас. Но давайте все-таки о вашей семье, о вашем личном опыте. Значит, и немножко сообщений уже будем зачитывать. Нам пишут: здесь и день добрый, здравствуйте, и с днем рождения поздравляю Строганову, Света, Трубим. Все, с днем рождения еще раз. Анастасия нам написала: меня в семью взяли в 13 лет, и сейчас мне 18. Анастасия, я очень надеюсь, что и у вас, и у вашей семьи все хорошо, и вы сможете также построить свою семью, дай бог. Значит, пишет Руфина: молодец, как, наверное, трудно трогать или копать душевную память. Удачи тебе, но это, наверное, к Дане обращено.
Спасибо.
Значит, Евгения пишет: совершенно нетипичный представитель подростка из ДД. Что ты на это скажешь, Диана, типичный он или нетипичный?
Конечно, нетипичный, потому что даже, ну, мне не хотелось бы, это Данина история, да, но, очевидно, много неблагополучия было, и была непростая жизнь и в детстве, и в подростковом возрасте, но, тем не менее, это дало Дане сохранность абсолютно, сохранность интеллекта, сохранность эмоциональной сферы, сохранность когнитивных навыков, то есть он учится, узнает, хорошо воспринимает информацию, прекрасная память. Но у меня же есть с чем сравнить. Я же знаю, как дети, которые с рождения сидят в детском доме, что с ними происходит, насколько страдает мозг, насколько плохо нейронные связи возникают вообще, и как это сказывается. Гоша пришел к нам в семью, к сожалению, в 9 классе у него были знания 2-3 класса, и мы долго ничего не могли с этим сделать. То есть это не шутки, не какие-то умозрительные заключения. Абсолютно точно уже доказано, что травма отрыва от семьи, травма помещения в детское учреждение, она сказывается на развитии мозга. По весу мозг ребенка, который живет в доме ребенка, в детском доме, он меньше. Он не нарастает до того объема, до которого должен нарасти за первые 3 года, да, и дальше, в общем, тоже увеличиваться, чтобы шли те процессы, которые mm-hmm. в природе, в нормальной семье происходят абсолютно нормальным образом. Даня жил в семье, поэтому, да, абсолютно нетипичный представитель детского дома. Более того, сам все 5 месяцев жизни в детском доме просил: найдите мне, пожалуйста, семью, найдите мне, пожалуйста, семью. То есть сам своими руками устроил свою судьбу фактически. И, в общем, небо и земля, я только это могу сказать. Поэтому я окончательно убедилась, до этого я читала книги, массу всего, и Брюса Берри, и Ньюфельда, и кучу-кучу-кучу авторов и зарубежных, и отечественных. А теперь я на практике просто вижу, какая это гигантская разница между ребенком, который попал с рождения, все время в институции находился, и ребенком, который жил 16 лет в семье, и потом по воле несчастного случая оказался в учреждении.
Ну вот, с тобой согласны абсолютно наши слушатели. Сергей пишет: сирота, но не приютский, вполне домашний мальчик. И не буду здесь зачитывать еще тоже сообщения, которые как раз говорят о том, что вот мальчик так сохранный и так далее.
Да, Таня, но дело в том, что мальчиков таких немало, к сожалению. И очень часто от подростков отказываются, не справляются бабушки, дедушки. Очень часто из подростственной опеки дети возвращаются в большом возрасте. Поэтому просто надо задуматься, что не все вот так вот сложно, да, и однозначно. Но Даня достаточно легкий ребенок. Даже там той дикой адаптации, которая у нас была с Дашей, с Гошей, несмотря на самоизоляцию, это, конечно, накладывает свои отпечатки, но все равно такого вот ужаса-ужаса нет. Я всегда могу подойти, сказать, он услышит, он поймет, да, и мы можем прокоммуницировать. А не просто ты там получишь закрытую дверь, хлопок перед лицом, и вообще не будешь понимать, как взаимодействовать.
Ну, смотри, давайте ответим вот на вопрос Руфины, которая пишет: приемная семья, значит, хорошо, но многие очень боятся перейти черту решения. Как перешагнуть этот барьер? Я знаю, правда, что не только Руфина одна, но многие люди, они читают, смотрят, накапливают внутри себя этот ресурс, но действительно должно что-то произойти, наверное, внешне, внутренне, для того, чтобы человек уже от размышления перешел к действиям. Вот ты можешь рассказать на даже примере именно своем. То есть у тебя было 2 сложных подростков, как ты сейчас сказала. Была сложная адаптация, вас раскачивала и штормила, и ломала. Как вот после всего этого ты решила, что вы еще можете взять еще одного ребенка в семью.
Ну, Тань, я тут ничего не решала абсолютно, просто Даня свалился мне на голову случайно. У нас был в фонде новогодний корпоратив, да, ну просто это мы собрались все, да, и мне чего-то не хотелось в тот день не танцевать, не веселиться, а хотелось сидеть с коллегами в уголочке и слушать о том, кого, каким детям нашли какие семьи. И да, есть у нас такая девушка в сообществе, Надя Мазова, она в клубе сейчас главная. И, собственно, она говорит, вот есть мальчик, ему 17, никак не могу найти семью. Ну, я думаю, господи, вот зачем оно мне летит? Говорю, ну, слушай, ну, давай попробуем.
За что?
Да, ну, попробуем вместе, ну, пришли, давай фотографию, там, в понедельник размещу везде. Она присылает фотографию, а я к этому моменту уже понимаю, что что-то я не, ну, не случайно спросила, что-то меня повело в эту сторону. Не потому, что это меня затронуло это сильно. И правда, на 17 лет, да, это такая достаточно сложная задача. Я бы много времени потратила на то, чтобы попытаться семью найти, и не факт, чтобы мы успели бы до 17 лет. Поэтому поговорила с мужем, поговорила с детьми, мы приняли решение. Оно не было подготовленным. Но то, что ты говоришь, как решиться, самое сложное – это в первый раз. То
да,
есть второй,
да.
Ты уже просто не можешь отвернуться от детей, не можешь, ну, просто забыть о том, что еще на данный момент 44 228 детей вот прямо сегодня сидят и ждут родителей своих, ты просто об этом забыть не можешь. Как подойти? Мы 7 лет готовились, читали все, что только можно читать. Я об этих книгах постоянно пишу, просто заглядывайте в Инстаграм, в Фейсбук, смотрите, я делаю обзоры книг, которые обязательно нужно прочесть, чтобы подготовиться. Нужно выбрать хорошую школу приемных родителей и ее пройти, да, отличная школа в ИРСУ, хорошая школа для подростков по арифметике добра, вообще можно повыбирать сегодня, куда пойти. И смотреть, читать, смотреть, примеривать на себя. То есть не балансировать вот сам с собой долго, рассуждая, могу я или не могу. Закидывайте в себя максимум информации. Даже вот эти вот наши книги, да, «Чужие дети» про подростков, «Меня зовут Гоша» про подростков, «Я сынья» погружаюсь в подростков. Читая, можно примерить на себя. Я с таким ребенком что буду делать? Для меня это вообще как откликается? Я готов к этим задачам? Или, ну, лучше вообще не соваться туда и просто сейчас понять, что я наставник максимум, да, или я волонтер, или я финансово помогаю профильным фондам. Вариаций это помощи масса, от них нельзя отказываться. Но вот примерять помогают фильмы, книги, помогают хорошие тренинги. Сейчас, слава богу, есть специалисты. И отличная школа приемных родителей.
Смотри. Вот все, что ты перечислила, это, естественно, да, должно быть. И дай бог, вот, чтобы ты была сейчас услышана. Ребята, читайте, смотрите, пополняйте свой ресурс. Это действительно вам поможет сориентироваться, в какую тему вы собираетесь входить и насколько вы сможете в ней продвигаться дальше. Но я вот еще хотела спросить о личном контакте с ребенком. Ведь сейчас популярно у нас не открытых дверей, не аисты, когда родители приходят, могут, ну, потенциальные родители могут увидеть детей. Вот я знаю твою позицию, что ты это не очень приветствуешь. Вот можешь буквально сказать два слова, почему, и тогда уже сразу на вопрос, как выстраивать вот контакт с ребенком, как понять, что ребенок, ну, скажем так, вот образно говоря, вот он твой, и вы сможете вместе построить семью. Или это невозможно априори, и все равно будут какие-то моменты, будут какие-то вещи, которые невозможно предугадать.
Тань, ну, возможно, невозможно предугадать, ты сама понимаешь. Даже родив ребенка, ты не можешь предугадать, какие конфликты вас ждут, какие проблемы, столкновения. Поэтому к чему-то в этой жизни просто надо быть готовым.
Ну, к ребенку, да. Я говорю уже о подростке, да, когда ты с ним общаешься.
На сам вопрос. Значит, да, я не люблю дни аиста, потому что это какая-то каша, в которой взрослые ходят, высматривают, дети себя очень некомфортно чувствуют, многие вообще прячутся по своим комнатам в этот момент. Хуже всего эти экскурсии по спальням, для меня это вообще какой-то ужас. Да, до сих пор. я не буду называть куда, но я пришла вот, знакомиться с Даней, и мне предложили пройти с экскурсией, ну, меня просто убивает, ну нельзя, ну давайте я к вам лучше домой приду с экскурсией, вы не так покажете, свою постель покажете, каким она застелена там покрывалом и так далее. Я не пойду к детям в комнаты, это неэтично совершенно. Но, с одной стороны, то, что вот эта открытость в детском доме, она должна быть, она обязана быть, они не узники, не заключенные, чтобы сидеть там без контакта с людьми, но только вот не эта толпа. Значит, для меня идеальный вариант какой? Это хороший специалист, у которого хороший контакт с ребенком. Вот этот человек становится проводником между ребенком и потенциальными родителями. Вот очень повезло с Даней, Людмила Владимировна, специалист, она знала и знает о ребенке все. Она смогла найти такой подход, что ребенок доверился и рассказывал о своих переживаниях, о своих желаниях. И мы общались, я получала эту информацию, в свою очередь давала информацию о семье. Я точно так же отправила, я говорю, пожалуйста, покажите Дане фотографии нашей семьи, я вам сейчас пришлю. Пожалуйста, покажите Дане мои социальные сети. Я прислала ссылки на свои социальные сети. Пожалуйста, сделайте это все до того, как мы встретимся. И когда он посмотрит, когда он полистает, что-то почитает, посмотрит на нас, пожалуйста, спросите, он готов встречаться или не готов. То есть вот это вот, на мой взгляд, нормальная коммуникация, когда она через специалиста и когда информация идет все-таки в обе стороны. Я понимаю, что младенцу информация о семье, наверное, непонятно, как ее подавать, да? А, там вопрос только мягкого знакомства и вхождения в отношения. Но дети-то старшие, они точно так же обязаны, должны, имеют право знать о семье важные вещи, ключевые вещи, да, и вот, вот это вот связующее звено, хороший специалист, будь то психолог или социальный работник, это то, как должно быть. Это, в принципе, та система, которая работает во всем мире. Она так работает в Великобритании, она так работает на сегодняшний день во многих других странах, просто в Великобритании я лично видела, да, как это устроено, и я не вижу других путей, зачем их искать. Нужны хорошие, обученные сотрудники.
Согласна, согласна, да, что если изобретен велосипед, можно все-таки уже его и использовать. Будем дальше зачитывать. Елена, Катерина пишет, очень сложно решиться на подростка. Пошла за двумя девочками лет 6-9. Итог, два сына, 14 лет.
Поздравляем! Круто! Пишите, не стесняйтесь, пожалуйста, в личку все вопросы, какие возникают, с удовольствием поддержим.
Евгения пишет, я тоже каждый раз за девочками шла, в итоге три парня. Значит, да, здесь пишут, значит, что про гостевой режим, вот что он особенно важен для подростков, вот как ты поддержишь это?
Ты знаешь, для подростков, да, поддержу однозначно, особенно если все-таки идет мысль о принятии. То есть гостевой режим как мера знакомства в семье. Да, это очень хорошо, потому что все-таки период узнавания какой-то, при период вот такого немножечко первого скрепления, первых выяснений ценностей, первых выяснений интересов, там мы все это время здание. Говорили про музыку, вместе смотрели какие-то клипы, вообще говорили о жизни, о книгах, которые мы прочитали, да. Был смешной момент, он у нас тоже описан, значит, Даня называет мне музыку современную, я там что-то знаю, что-то не знаю, говорю, не знаю, не знаю, не знаю. Я говорю, ну вот попсу я вообще не слушаю. Он говорит, а ты что слушаешь? Я говорю, ну Борис Гребенщиков там и так далее.
Ну потом... да, я помню, кстати, я читала.
Да, да, Егор Летов.
И дальше и тут просто и все, и мое.
Начинает петь, я думаю, боже, подростки современные, ставят Летова. Да. Ну все, я говорю, Денису все, забираем.
Собрала.
Поэтому это очень важно, свериться именно по интересам, да, по настроям, по ценностям, понять, что вы не будете вот так вот в таких состояниях находиться, противоречивых, да, а все-таки взрослый большой ребенок, да, но это хорошая возможность поговорить всегда, в отличие от младенца, которого вы, простите, все равно будете обслуживать первые несколько лет жизни, поэтому мне категорически вот этот вариант не подходит. Если я начинаю писать книгу, сейчас начала писать книгу, дети знают прекрасно, что я в 7 лет встала, и я из кабинета примерно до 2 вообще не выхожу. И что они должны в это время делать? Умереть от голода?
Сами да, я помню, смотрела твой эфир, где ты там четко расставила точки над «и», я книги пишу.
Вот, а да. Остальное, ребята, да, возьмите на себя. Но это абсолютно правильно. Время у нас бежит. Спасибо, друзья, за вопросы. Присылайте, пожалуйста, нам их дальше. Есть еще у нас небольшой такой запас, мы можем поотвечать. Я бы вас вот о чем попросила. Пожалуйста, напишите, что вас пугает в подростках, что останавливает от того, чтобы принять подростка в семью. Огромное спасибо тем, кто сейчас нам пишет, что у них вот достаточно позитивный такой опыт. Вот. Но давайте попробуем коснуться и проблемных тем. Вот, скажем так, я хочу сейчас Даню включить к разговору. Вот скажи, пожалуйста, на что вообще должна ориентироваться семья, которая решилась на то, чтобы взять подростка? То есть к чему должны быть готовы эти люди? Что их ждет? Барабанная дробь. То есть, ребята, вы решили взять подростка, окей, но будьте готовы, пожалуйста. То есть мы преференции перечислили. Ребята могут сами открывать холодильник, брать еду, что-то готовить, но научиться этому все возможно. Но есть свои «но». Вот о чем бы ты сказал, о чем бы ты предупредил народ?
Итак, если вы собрались взять приемного ребенка-подростка, будьте готовы к таким штукам. Адаптация через 2 месяца 100%. У некоторых, ну, как у нас с мамой, мы можем сразу прям скоординироваться, все, у нас, грубо говоря, мы уже морально друг другу передали, у нас одни и те же штуки происходят в одно и то же время. Мы думаем иногда даже одинаково. Будьте готовы к бунту, будьте готовы к тому, что он может убегать из дома. Редкий случай, но все-таки, если вы плохо с ним обращаетесь, такое может быть, ну, по его мнению.
Даня, так просто, не лекцию не читай, пожалуйста, просто расскажи.
Будьте готовы к тому, что... через какое-то время, да, может появиться вот эта вот все-таки какая-то часть адаптации, и отторжение тоже может быть. Отторжение бывает, это совершенно нормально. Да, к сожалению, такие моменты есть, они неиссякаемы, это совершенно понятно. Главное просто это все пройти, потому что, ну, это, знаете, это как с цветами. Чем дольше ухаживаешь, тем лучше раскрывается. Потому что, ну, правда, все не так просто, как кажется, особенно с ребятами, которые очень какой-то длительный срок пробыли в детском доме. Мне повезло, 5 месяцев всего, слава богу. Вот, а тут как-то они вот... Есть те, которые все-таки пробыли намного дольше, некоторые всю жизнь, и нужно все-таки быть готовым к таким прям сложным вещам в некоторых ситуациях и все-таки принимать.
Ну, поконкретнее, ну, например, многие курят, большинство. Мне ни один подросток, не курящий, не попался в семью, к сожалению. Кому-то удалось от этого дела отучить, кому-то...
Так, мам, прости.
Не удалось. Значит, пить могут, ну, да, и все имеют опыт, как правило, уже выпивать, причем иногда прям жестко. Сваливаясь в несознанку, да, это бывает. Ну, нужно понимать, что это не значит, что ребенок уже алкоголик, и что ничего сделать нельзя. Это вещи проходящие.
То есть он это сделал... тебя такой опыт был?
У меня, конечно.
Ну, вот как вы реагировали при этом?
Ну, как реагировали? Страдали, конечно. У нас была ситуация, Даша пришла, не пришла, ее поставили к двери в таком вот состоянии, невменяемом, да, ребенок 13-летний, чтобы вы понимали. Uh-huh. Ну, было тяжело, но самое главное, во-первых, не разрушиться и не решить, что все бесполезно, ничего не работает, никакие наши хорошие отношения не работают, мы идиоты, мы ничего не смогли сделать. Вот от этого себя уберечь, потому что просто какая-то привычка. Даня, не спи, пожалуйста.
Я не сплю.
Я про действия. Извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Действие еще такая. Вот действие. Смотри, ребенка принесли к твоей двери в 13
лет. Таня, вот ты бы что бы делала? Ну, здравый человек, что сделает? Скажи мне.
Нет, ну слушай, я отдельный момент, я хочу сразу, чтобы ты сказала.
Нет, ну нормальные люди, что будут делать? Дать попить, чтобы проблевался, извини меня, за такой пол в твоем эфире, да?
Да.
Уложить. Сделать так, чтобы физически человек имел доступ к тазику, условно говоря, да, и как-то дожить до утра.
А когда вы... я даже не об этом. Вы дали дожить до утра, там все проспались, собрались на кухне, да, вот, разговаривать. То есть ты разговаривала. Так, окей.
То есть мы говорим, что, Даша, вот эта вот ситуация, она крайне опасная. Во-первых, если в таком состоянии, да, мало того, что мы просто, ну, в нервозной будет такой вот ситуации крайне, А во-вторых, ты же понимаешь, что опека или кто-то донес, или что-то вот сказали, да, тебя просто гребут и гребут, потому что мы не справляемся с воспитанием. Но Даша достаточно большая, в 13 лет она это услышала. Я ей четко сказала, я за тебя отвечаю не только перед самой собой, и не только перед кругом своей семьи, а вообще перед обществом. Я перед Путиным за тобой отвечаю, сказала я Даше. И почему-то на слове «Путин» она как-то отреагировала, да, и дальше начала это серьезно воспринимать. Ну, у нас больше не было таких ситуаций, к счастью. То есть она могла чуть-чуть, но это не доходило до беспамятства.
Слушай, это очень важно, потому что многие родители, представление многих, разговоры бесполезны. То есть они считают, что это просто нотации, которые вызывают у подростка раздражение, агрессию и так далее. Давайте вот говорите.
Во-первых, я с скромным ребенком, который у меня в подростковый возраст, хорошая была прививка для нас с мужем, пубертата, в 11 лет она вошла, и как пошла по этому подростковому возрасту по максимуму, да, где-то в 17-18 лет стала. Разговоры были с первого дня. В 15 я не чувствовала, что она что-то слышит. Еще в 16 я не чувствовала, что она что-то слышит. Да? Все это было бесполезно. То есть вкачиваешь непонятно куда, ребенок не берет. Но когда она в 17 начала говорить моими словами, и когда она наши с мужем ценности озвучивает сейчас, когда ей 20, я понимаю, что это работает. Просто это не работает вот так. Утром сказал, вечером он сделал. Это работает много-много-много лет, 5, 7, 8, я не знаю, кому как повезет. И, ну вот, да, не быстро слова работают, мне вообще повезло, да, там с другими детьми не было такой быстрой реакции, то есть нужно было глазами вкладывать. Здесь я иногда там уже через 15 минут получаю отклик, то есть я говорю, Дань, мы так жить не можем, ну, мы либо будем соседями просто,
ты был момент, да. Да,
но либо мы хотим хорошие отношения, я хочу хороших отношений, семейных. Он 15 минут прошло, сам вышел, сам подошел и, в общем, сказал, да, давай будем разговаривать дальше. И, ну, говорить надо, просто не отчаивайтесь, не останавливайтесь. Но как говорить? Ну-ка, сядь, сделай уроки, там, трам-пам-пам. Все, это нет, обратная реакция, нет. Да? Как у тебя дела, как настроение, да, о чем думаешь, чего хотел бы, а потом бум-бум-бум, плавненько уже можно и про уроки, но про уроки сразу скажу, пока не получается.
Да, это уроки. Повезло,
маме очень сильно повезло, потому что я все проблемы, которые могли бы выйти с алкоголем, в основном с алкоголем, прошел их заранее, ну, был случай, рассказывать не буду, просто до бессознанки было.
В общем, в 16 лет дети уже с маленькими, но мозгами, все равно, хочу сказать, правда, вот эти все выпить и прочее.
Что-то с маленькими.
14, 15, 16, поэтому, ну, чем старше, тем больше.
И поэтому повезло маме.
Окей. Да, да, тебе тоже.
Товарищи, вам повезло друг с другом. Давайте вычтем слушателям, да? Юлия пишет, тоже хочу начать с гостевого. Юлия, желаем, чтобы у вас все получилось.
Да, удачи.
Значит, пишет у нас, так, здесь потеряла вот одно сообщение. В общем, там было вот о чем. Правда, сейчас потерял, да еще уже понабросали. А, вот, Светлана. Как быть с опекой, когда ей становится известно о случае, когда ребенка принесли к двери?
На опережение срабатывать, идти самому рассказывать об этом случае. Я вижу только такой путь. Да, и объяснять, что это, вот да, мы сейчас в процессе адаптации, вы понимаете, что я еще пока не авторитет для ребенка, что нам нужно время для установления отношений, тащишь несколько книг, рассказываешь вот это, говоришь, что мы делаем, как мы разговариваем, и опека уже, зная, что такая ситуация есть, в общем, когда это от третьих лиц докатится, будет в нормальном состоянии, нормально это воспримет. Поэтому только на опережение.
С полицией сталкивались?
Повезло, не сталкивались. Мы не сталкивались. Дети отдельно от меня сталкивались. У Гоши было уголовное дело, у Дани административка, по-моему, но это еще до нас.
Александра пишет, трудный ли процесс привыкания друг к другу?
Да, очень трудный. Трудный. И никогда не знаешь заранее, с кем из членов семьи будут сложности.
Да.
То есть, вот я думаю, большой тайны мы не откроем, если у нас с Даней как-то достаточно такие, ну, сверенные отношения, мы много на периоде знакомства, да, вот как я говорю, общались, там, менялись. то вот у Дани с Денисом, с нашим папой, да, ну, с моим мужем, ну, что-то пока сложное.
Не складывается, в общем.
Сложится, я даже не
знаю. Я надеюсь, что сложится, но меня очень выбивает сильно из колеи то, что пока ничего не выходит, и я иногда сижу в комнате, думаю, господи, он что, меня ненавидит, что ли?
Конечно, нет.
Да, слушай, если возможно, вот буквально, да, там приоткрой два пункта, на твой взгляд, почему отношения пока не складываются? Вот два момента.
Опыта нет у меня, в принципе, в первую, наверное, очередь, потому что я не могу установить какой-то правильный контакт, так как у меня не было какой-то модели отца все-таки. Несмотря на то, что я там жил 16 лет в семье, я жил с бабушкой, давайте будем честны. И у меня нет опыта как-то вот, да, генерировать какие-то отношения. У меня как-то и в детском садике с девочками как-то больше лучше получалось. У меня там, в принципе, как-то не выходит.
Ну и мужчине сложно, большой мальчик – это сложно мужчине все-таки, потому что первая реакция подсознательная – это тревога. Ну, это какой-то чужак, да?
Ну вот смотри, Гоша тоже же был не маленький тоже мальчик, самый, но да. У них тоже
то
было, да?
Было то же самое. Просто я говорю, ребят, расслабьтесь, через год все будет прекрасно.
Нас объединила собака просто.
Гоша, да, я имею в виду, что папа Гоши тоже поначалу с большой такой осторожностью относился. Но над этим надо работать, мы это делаем, и я уверена, что все хорошо будет.
Здесь пишет Светлана, очень интересно, как себя вести в ситуации, когда у приемных детей появляется влюбленность, но мы просто, давайте мы эту тему вообще отдельно возьмем, Светлана, и мы давай отдельно про нее поговорим, да, потому что...
Ты можешь просто еще нам вопросы оставшиеся прислать, мы тут эти эфиры с удовольствием
попрощаем. Да. Значит, пишет, спасибо за надежду, Диана. Вот, наверное, человек в процессе разговора или адаптации, ну, в общем...
Это не просто надежда, это потом вообще удовольствие такого, которое в жизни никаким другим способом не получить, когда у тебя вдруг за 5 лет большие осознанные дети. Это чудо.
Пишет Галина, немало таких детей. Да, у нас 2 брата, скоро 3 года. Сейчас 16 и почти 14 лет. 2 года были в системе, но не в ДД. Опека давала возможность отцу исправиться, все-таки лишили родительских прав, но отцу, я так понимаю, кровному. И да, вот дети с нами. По силам надо брать, конечно, дети типичные подростки, но даже скромнее и великодушнее выросших кровных. Прекрасные дети. Взяли сразу после знакомства за один день без гостевого. Доверились рекомендациям. Значит, и как бы, ну, я так понимаю, что сейчас все у народа хорошо. Время у нас просто мало, друзья.
Да, я просто боюсь обобщений, дети разные. Завериться рекомендациям, послушать человека, который знает много о ребенке, это надо, да. Но в иллюзиях пребывать, что все будет легко и просто, нет. Будет сложно, и по-разному сложно.
Был еще такой вопрос от Павла, с чего начать усыновление? Ну, прям просто, да, вот 2 слова.
Со школы приемных родителей. 3 слова. ШПР. 3 буквы.
Да, ШПР, дорогие, да. Ну вот у нас буквально осталась практически 1 минута. Я думаю, сейчас мы уже будем закруглять. Буквально вот 2 слова по итогу сегодняшнего разговора. Диана, вот на что, еще раз скажу, людям ориентироваться, если они собираются взять подростка. Вот давай прям 3 пункта без особой расшифровки.
На внутреннюю подготовленность, на знания и навыки, которые получили через книги, семинары, тренинги, школу приемных родителей. Это очень важно. И поддержка близких людей. В семье все должны быть одного мнения, да? И как минимум поддерживать эту идею. Вот это 2 столпа, потому что без семьи, без фундамента, одна женщина, например, да, не имеет какой-то основы в виде друзей, клубов приемных семей, еще кого-то. Ну, тут легко очень сойти с ума, поэтому нужна опора прежде всего для взрослого в этой ситуации.
А ты что? Да, да, дорогие, просто время у нас уже все подошло к концу, поэтому я вам могу сказать только одно. Спасибо большое, что вы были с нами, что вы делились своим опытом, задавали вопросы. Продолжайте это делать, вы можете написать даже нам уже после эфира, если вы будете смотреть уже эту запись, вернее, этот эфир в повторе. пишите, мы обязательно вас свяжем со специалистами, чтобы на все вопросы вы получили ответы. И хочу сказать одно. Берегите себя в это непростое время, когда мы сидим все по домам. Очень надеюсь, что это время, оно все-таки пройдет, и мы с вами сможем выйти на улицу, сможем нормально общаться, взаимодействовать, будем в это верить, а сейчас будем поддерживать друг друга и вдохновлять. Берегите себя и своих близких, дорогие. На этом занавес.
Здоровья, крепкого здоровья всем. И спасибо, пишите, обращайтесь.
Все, счастливо.